Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. Сегодня ведущая эфира Валентина Ефремова, за режиссерским пультом Ольга Цирулева. В прямом эфире радио «Воскресенье» передача «Если болит душа». Как всегда, на ваши вопросы отвечает православный врач, психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских, он же президент фонда эффективного народосбережения. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я напомню, телефон прямого эфира 379-65-94, код города Екатеринбурга 8-343. Ну вот как-то захотелось немножко обновиться, и возникла такая идея каждую передачу посвящать определенной теме. И вот хотелось бы, чтобы эта тема сегодня была вот такая, православная психотерапия. Вот так вот она звучит, правильно?
Ну да.
И кто такой православный, естественно, психотерапевт?
Не случайно эта тема возникла, потому что много вопросов задаются и зрителями программы «Первая натура», и на сайте Боровских.ру приходит очень много вопросов на эту тему. Сейчас, чем дальше, тем больше люди начинают интересоваться самой психотерапией, уже как явлением. Очень много вопросов, связанных с тем, а есть ли в том или ином городе православная психотерапия? Знаю ли я кого-нибудь там, в том или в другом городе, православная психотерапия?
Ну, потому что, видимо, желающих, так сказать, попасть к психотерапевту, православному психотерапевту, достаточно много везде, и ну, не всем же ехать сюда, вот на, да. к нам,
ну,
на Урал.
И, в общем, меня это радует тем, что у нас вот так как-то спонтанно начинает выздоравливать ситуация вот в общественном сознании по поводу психологии и психотерапии вообще.
Угу.
Ведь мы с этим явлением, как психотерапия и психология в таком масштабе, что ли, в таком натиске, мы столкнулись только вот, можно сказать, в новейшую нашу историю. В советские времена это было не так актуально. В советские времена психотерапевт это был чаще всего гипнотизер. Вот человек, который занимался гипнозом. Западные психотехники, которые применялись тогда в Европе, в Америке, они были у нас очень мало известны. Мало был известен психоанализ, мало были известны там гештальт, всякие терапии и так далее. А вот с начала 90-х годов мы начали знакомиться с западной психотерапией. Вот как она существует сейчас в современном западном обществе. И наши врачи, в первую очередь, увидели, что психотерапия – это, собственно говоря, не какая-то, знаете, всеми признанная с открытыми какими-то законами человеческой природы наука. Это авторские какие-то взгляды на человеческую природу, на его психологию, на мотивации его поступков, поведения и так далее. И авторов-то этих не так много, их, если посчитать, ну, человек 20, может, наберется. И все эти авторы, они настаивают на своей правоте, и между собой они мало согласуются, даже там взаимоисключают друг друга вот эти взгляды на человека. И чтобы психотерапевту все это изучить и уложить у себя в своей голове, ну, нужно постараться, конечно. У нас появилась школа психотерапии, появились кафедры психотерапии в Москве, в Санкт-Петербурге. Но,
медицинских, да?
Да, в медицинских институтах, академиях. Но, конечно, ни о какой православной психотерапии речи тогда и не было вообще. Собственно говоря, о ней сейчас нет речи вот, в нашей академической науке. А мы вот наблюдаем процесс приживания вот этой западной системы взглядов на человека, психологии западной, у нас в России. И мы видим, что здесь все совсем не так, как в Европе. Если в Европе все, они там и родились, эти все идеи, эти все взгляды, эти технологии психотерапевтические, они там родились, это их родная почва. И вот они, мы попытались это пересадить на нашу почву. И мы видим, что эти деревья здесь не растут, эти цветы здесь вянут. Они во что-то другое трансформируется.
Чужеродное это как бы, да?
Да, мы видим, что все-таки ментальность – это вещь такая, которую нельзя не учитывать. Наш народ очень плохо воспринимает западную систему ценностей. Все-таки 1000 лет православия – это фунт изюма.
И да,
это сформировало наш народ во многих-многих поколениях людей. И если мы можем уже ничего не знать, нас это никто не учит православию, но мы на генетическом уровне воспринимаем из поколения в поколение, даже наши дети, вот теперешние уже 4-5 поколение людей после Октябрьского переворота, все равно мы видим, что это русские мальчики, девочки. Вот. У них совсем другие переживания, у них другие чаяния, надежды, все другое. И мы видим, как болезненно у нас переживается западная система ценностей с этим утилитаризмом, с потребительством связанное и так далее. Мы как бы по привычке пытаемся подражать, а видим, что это как-то у нас не приживается. Мы от этого страдаем, что-то мучаемся от этого. Это отравляет нам нашу жизнь, разрушает семьи наши, разрушает отношения между родителями и детьми. Мы не можем наладить какой-то такой, ну что ли, здоровой жизни общества нашего вот российского, если мы в основу кладем западную систему ценностей. Ну вот, одновременно мы видим, вот тут в качестве отвлечения хочу сказать, что, скажем, есть в России народы, которые, ну, вообще принципиально не принимают западную систему ценностей. Они могут пользоваться мобильными телефонами, компьютерами, но вот эти вот понятия, связанные с либеральными
ценностями, да?
С демократией, вот в фундаментальном их значении, ну, принципиально не принимаются. Я имею в виду вот те народы, которые исповедуют ислам. Русский человек с его православием, он более, что ли, восприимчив ко всему. Русский человек, как говорил Достоевский, он всечеловек. Вот он может понять и мусульманина, он может понять и европейца.
Может быть, потому что мы наполовину европейцы, наполовину Азия, все-таки.
Да, а еще и потому, что мы православные.
Православные.
Христианство, оно пытается христианизировать все, спасти все. И мы видим, что вот это наше такое, ну что ли, подражание Европе, оно выглядит нелепо, как обезьянничание, но за этим стоит некая попытка вжиться в этот психотип европейский, понять его, в себе его переварить и, может быть, как-то облагородить.
Что-то, так сказать, возможно, для себя приобрести при этом, да?
Да, что-то хорошее, как мы говорим.
Что-то хорошее взять.
Приобрести, оставить, остальное изрыгнуть, что нечистое. Но вот мы этим занимаемся 300 лет, собственно говоря, уже. Пролито много крови, мы никогда не станем, вероятно, европейцами. Вот. Мы всегда останемся вот тем народом, которым нас сделала церковь, или нас не будет совсем. Так вот, это то же самое касается и психотерапии, и психологии. Допустим, вот я, когда я начал изучать западную психотерапию и западную психологию, я как-то рано увидел, что это не будет работать у нас. Очень много того, что, чему противится вот такое, знаете, русское самосознание. А к тому же я тогда уже был верующим человеком, и ну, это, там есть вещи абсолютно антихристианские, которые для христианина неприемлемы. И тогда я подумал, что, ну, вероятно, должно быть что-то христианское. Ну, можно и психотерапию сделать какой-то христианской. Хотя христианство и психотерапия, они, вот эти два слова, мало уживаются вместе. Потому что единственный психолог, то есть душевед по-русски, это Христос.
Есть звонок, Вячеслав, ну, давайте Владимирович. Попробуем. Давайте послушаем. Алло, говорите.
Добрый день, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. И вот когда вот мне лень, я не знаю, что делать. И, ну, ничего не хочу делать. Что вы можете посоветовать? Что с этим делать, когда лень, ничего не хочу делать?
Ну, если бы вы были моим сыном, я бы быстро нашел способ избавить вас от лени. А так даже мне тут трудно посоветовать, не зная человека с таким общим вопросом. Нужно выяснять сначала причину лени. Может быть, вы больной. Может быть, вас нужно сначала чем-то полечить. Вот. А потом уже заниматься вот этой стороной жизни. А вообще, если человек задает такой вопрос, значит, ему лень-то ведь и не нравится своя. Она ему мешает жить. Он-то хотел бы как-то какой-то полноты жизни, а лень не дает, мешает, лишает этого возможности и получать удовлетворение от жизни. Лень – это признак отсутствия здоровой духовной жизни. Духовная жизнь для человека, для юноши, для девушки, для мальчика, для девочки начинается с простой вещи – утром, как только открыл глаза, нужно сразу вставать. Вот нужно
не валяться в
постель, совершить, да? Этот подвиг. Он, в общем-то, простой. Вот со стороны выглядит просто. Лежал человек, встал и пошел. Да, с утра это сделать очень тяжело, особенно молодому человеку, особенно подростку, который хочет полежать в постели, нежиться. Но вся наша ленность, вся наша тугоподвижность вот такая и нерешимость на какие-то действия и поступки, она вот здесь, в нашей утренней постели, покоится. И нам нужно лишить ее покоя самим. Мы же свободные люди. И если нам мешает наш собственный образ жизни, замешанный на лени, то тогда начинать надо вот с такого простого действия. Например, в нашем революционном центре мы знаем прекрасно, с чего начинается налаживание реабилитации, то есть процесса выздоровления человека. Начинается с режима, с распорядка
режим,
дня.
Да, существует.
Да. И человек должен обязательно себя в этот распорядок
следовать этому, да?
Вписать свободно. Самое лучшее – свободно. В условиях реабилитационного центра там ты хочешь, не хочешь, а ты будешь этому распорядку подчиняться. Ты будешь вовремя вставать, тебе никто не даст залежаться. Тебе всегда будут напоминать, что нужно делать. Вовремя принимать пищу, вовремя выходить на трудовые послушания, вовремя на занятия. Все в одно и то же время. И в самом высоком таком, что ли, и органичном виде мы воспринимаем вот этот распорядок дня в церкви. Потому что в церковный календарь он весь расписан. У нас нет ни одного пустого дня.
Попробуй поленись тут, да.
Да. И если мы вошли в церковь и пытаемся жить церковной жизнью, то мы обязательно будем подчинены этому темпоритму церковному. А он подразумевает такую достаточно, ну что ли,
активную такую духовную жизнь.
Интенсивную жизнь. Да? Интенсивную. И опять-таки все начинается вот с этого утреннего периода,
да,
нашего. Да.
Перебарывания себя.
Мы должны обязательно, как только проснулись, обязательно встать. Вот. И делаем это уже с Божьей помощью. Мы видим, что нам даже встать утром тяжело. Мы ленивые. Это исходное состояние человеческой души. Мы преодолеваем это состояние с Божьей помощью. Проснулись, вспомнили про Бога. Он нас смотрит, Он нас видит. Ему видны все наши мысли. И не дай Бог, если Он увидит те мысли, которые нам приходят в голову, когда мы хотя бы на 2 минуты залежались в постели. Лучше скорее вставать. Вот. И так вот потихонечку с Божьей помощью человек избавляется от лени. И даже тогда, когда его будет, уже после того, как он привыкнет к какому-то распорядку жизни, опять сносить куда-то в какой-то такой дрейф, он заунывает, ему захочется полежать, он тут же будет приходить в себя и приводить себя в порядок.
Вот мы с вами говорили о православной психотерапии. Можно ли какие-то вот методы православной психотерапии применить?
Ну, видите, православная психотерапия, она вообще сводится к православию. Здесь, видите, православное, слово православное прилагательное, но на самом деле это существительное. То есть это самое главное, это сущность этой психотерапии.
Суть. Угу.
Да. То есть оно подразумевает вписывание человека в православную систему и ценностей, и практики церковной. Ну вот. А я как раз сейчас об этом и говорю, что угу. человек может заниматься психической саморегуляцией, угу. человек может налаживать свою и духовную, и душевную жизнь, если он вписывает себя в церковный порядок вещей.
Поступил звонок, давайте да, послушаем. Послушаем. Алло, говорите. Говорите.
Это?
Говорите, говорите.
Слушаем вас.
Слушаем.
Ну, вот вы что-то там говорите. Вы нам говорите?
Здравствуйте.
Здрасте.
Погромче, пожалуйста, говорите.
Моя дочь сейчас учится в 11 классе.
Так.
И вот у меня уже какая-то проблема с определением будущего пути, куда я хочу учиться. И как бы я вижу, что это, ну, как бы может быть.
А еще громче можете?
А и вот она задает мне вот постоянно этот вопрос. Я говорю, что она может определиться.
Еще раз, какой вопрос она задает?
Вот, куда ей пойти учиться после 11 класса?
После 11 класса куда угу. пойти учиться?
Угу.
Вы знаете, вот эта проблема выбора, она, конечно, очень важная, и как раз-таки нас, наша церковная жизнь учит здесь делать правильный выбор. Если человек затрудняется сделать какой-то выбор, то тогда либо он с кем-то советуется и изучает несколько мнений при этом, ни одного человека. И тогда он уже ориентируется на мнение людей более опытных, знающих, сведущих в этих вопросах, и опирается на этот опыт. То есть здесь он не проделывает какую-то целину, понимаете, что очень сложно, а он ориентируется на чей-то чужой опыт. Либо второй вариант. Он вообще отказывается от выбора, и предоставляет сделать этот выбор тому, кто его опекает, кто его воспитывает.
Кто лучше его знает.
Да, кто вообще имеет более богатый жизненный и духовный опыт. Он просто доверяется этому человеку. Вот есть таких два варианта. Конечно, можно там кидать жребий, как это у нас иногда бывает, там взять, написать на бумажках несколько вариантов, перемешать их в шапке, и тот, который вытянешь, тому и следовать. Вот. Но все-таки более серьезный подход, особенно при выборе профессии, это через совет или через абсолютное доверие кому-то, другому человеку.
Так, вновь звонок поступил. Слушаем.
Здравствуйте. Я вот хочу задать вопрос, как вы относитесь к творчеству Пауло Коэльо и одобряет ли его христианство?
Пауло Коэльо?
Ну, вы знаете, я вам скажу откровенно, я этого автора и даже и не читал. Мне достаточно было вот эту книгу подержать в руках и просто ее полистать. Очень много было разговоров о ней. Я, может быть, к ней не притронулся, но в свое время, это вот там, я не знаю, может быть, лет 8-10 тому назад, слишком громко у нас в обществе
звучало, да,
обсуждалось имя. Творчество угу. этого писателя. Поэтому я тогда взял одну из книг и полистал. И мне читать не захотелось.
Я не могу оценить его писательские дарования. Может быть, на самом деле он как писатель и одаренный. Но, понимаете, человек в первую очередь, вот открывая какую-то книгу, он воспринимает дух, с которым эта книга написана. И иногда сразу читать не хочется. Иногда не хочется читать газеты. Вот я давно не читаю газет, например. Потому что любую газету открой, даже если это не желтая пресса, про желтую прессу вообще речи нет. А, скажем, если это там аргументы и факты, допустим. Но открываешь первую страницу, и ты чувствуешь, с каким духом это все написано. И просто уже не хочется эту газету держать в руках. Ну вот, то же самое относится к творчеству Паула Коэльо. Я подержал в руках эту книгу, и мне больше не захотелось этого делать, и все. Поэтому я здесь малосведущий человек, с творчеством Коэльо мало знаком. Вот. Может быть, кто-нибудь из наших батюшек, кто специально этим занимается.
Может быть, более подробно,
да,
так сказать, осветит это. Да.
Может быть, посерьезнее.
Ну, может быть, действительно, вот эта тема для беседы с батюшкой, действительно. Mm-hmm. Потому что тут надо тех, кто знаком с этим творчеством.
Вот, кстати, это тоже к вопросу о православной психотерапии.
Да-да.
Православному психотерапевту приходится быть очень разборчивым в выборе литературы. Вот, потому что если ты хочешь по-настоящему быть полезным людям, чтобы они от тебя услышали что-то, ну, такое, что их бы утешило, вразумило, захотелось бы им изменить свою жизнь, подвигло их к чему-нибудь такому, какой-то активности духовной, то ну, ты, у тебя твое содержимое должно быть соответствующим. Поэтому многого от многого приходится просто отказываться. Ну и потом, он даже не православный психотерапевт, а просто человек верующий, он становится очень разборчивым в том, что он читает.
Он чего-то напрочь отказывается, допустим, да?
Да, обязательно человек проникся евангельским духом.
Угу.
Вот если человека...
Это хотя... самое высокое чтение вообще на свете,
да.
Что можно, может быть.
Человек почитал Евангелие, и если хоть что-то, хоть какая-то малая часть в Евангелии задела человеческое сердце, и вот он так про себя подумал, вот это правда, вот это,
вот
же,
это истина.
Вот это же надо, как это же, как это точно. И вот здесь произошло короткое замыкание между человеком и Богом. Бог и человек стали тождественны. Ведь Евангелие — это божественное откровение. И если это божественное откровение задело мое сердце, и оно встрепенулось вот так вот, знаете, как при встрече с истиной, и обрадовалось как-то, вот, это высветило во мне образ Божий. Я похож на Бога. Вот в этом месте мой ум, мое сердце похоже на Бога. Человеческая душа это запоминает навсегда. И потом, по мере того, как мы читаем Евангелие, у нас все больше и больше этих мест в Евангелии вызывает у нас такой отклик. Хотя что-то, может быть, и большая часть Евангелия у людей очень долго не вызывает вообще никаких эмоций. Но читает человек, он, может, даже и не понимает, о чем речь. Он просто уже доверяет Евангелию. Вот если один какой-то эпизод евангельский, притча или сюжет, или слова Христа пронзили человека вот так насквозь, то он будет доверять всему остальному, даже если он до конца не будет понимать, и это не будет вот такого переворота совершать. Но так не бывает. Человек всегда, читая Евангелие, он открывает для себя все новые и новые участочки в этом евангельском тексте, вот именно так же. Поэтому вот это воспитывает вкус. Мы этого ждем, вот такого же резонанса ищем во всем, что мы читаем. Если этого нет, значит, это недостойно того, чтобы его читать. Значит, это низкопробная литература. Мы находим то же самое у святых отцов. Когда мы читаем святых отцов, мы видим, как в другом человеке изобразил нас, но в другом человеке изобразил свой образ Божий. Вот в житийной литературе или в творении святых отцов, в молитвенных текстах, которые они составили. Вот это то, что стоит читать. Это настоящее.
А все остальное мы видим, что это из тех же букв, из тех же слов. Но там нет присутствия Божьего Духа. Это все не одухотворено. Это все какое-то мертвое. Даже если там очень много красивых речевых оборотов. Там круто
сюжет такой, завернут.
Да, крутой завернутый какой-то сюжет, да. И человек может вот так вот, и на одном дыхании это все прочитать, а потом подумать,
а зачем?
Зачем я это прочитал? Угу. Что это было-то вообще? Угу. Какое-то наваждение. Ну вот как читают эти дамские романы сейчас наших современных этих писательниц, точно так же засматриваются сериалами. Вот. Но это только потому, что...
Это трата времени.
Да, у человека еще не было настоящей встречи вот, с подлинным чем-то. Вот. А что касается вот, психотерапии православной, о чем мы говорили. Когда я начинал этим заниматься, я уже понимал, что единственный психолог — это Христос. Человек может быть психологом, то есть иметь представление о том, как устроен человек и как ему помочь, если его душа страдает. Только настолько, насколько он имеет отношение к Христу. И если уж заниматься психологией, заниматься психотерапией, то если ты верующий человек, то можно только так, по-другому никак. Или отказываться от этой профессии совсем. Потому что заниматься на территории России верующему человеку на основе западной психотехники, это просто невозможно. Я, кстати, вижу сейчас это по молодым врачам верующим, которые захотели стать психотерапевтами, а оказались вот в этой атмосфере западной психологии, и как они там себя неуютно чувствуют, и они не знают, что делать со своей профессией. Они вроде бы оказались в хорошей клинике, в престижной, там хорошую зарплату платят, там хорошие деньги платят клиенты, они их так называют, не пациенты,
а клиенты, да.
И, казалось бы, ну, живи да радуйся. Но не может человек этим заниматься.
Не может радоваться.
Он приходит ко мне или пишет письма и говорит, что с этим делать? Вот как сейчас быть в профессии? Вот тоже человек перед выбором находится.
Православный психотерапевт.
Да, серьезный.
Или просто пока психотерапевт, скажем.
Он верующий человек, но он еще не стал православным психотерапевтом. Он еще психотерапию, свою деятельность в этой области еще не оправославил. А вообще-то ведь... Если человек стал христианином, то он обязательно воцерковит свою профессию, чем бы он ни занимался. Все, что он будет делать, это будет православным. Если он учитель, если он врач, если он повар, если он воспитатель в детском саду.
Если он бизнесмен.
Если он бизнесмен, обязательно. Он и христианизирует свой бизнес. Во всяком случае, вот в том, как сказал, к чему нас учит Священное Писание, приобрел неправедно, распорядись праведно. И наши православные бизнесмены в этом-то как раз хотя бы и христианизируют свою деятельность. Вот. Ну, а что касается самой психотерапии, то этому никто ведь не учит. Если светских психотерапевтов готовят уже на готовых учебниках, которые составлены вот по тем самым авторским идеям, авторским теориям, возникшим на Западе, Фрейд, Юнг и так далее, эриксоновский гипноз, гештальт-терапия, там очень много авторов всяких, вот, то православной психотерапии как научной дисциплины не существует, их же никто не готовит. И невозможно, даже православная психотерапия, она и не разрешена на территории Российской Федерации, она не входит в список тех технологий, которые узаконены у нас. Вот все западные туда входят.
Узаконены, да,
и гипноз узаконен, все. Вот. А православная нет, ну, ее как бы даже и нет в природе, православной психотерапии. Вот, поэтому, если кто-то собирается ею заниматься, как врач, то, конечно, определенно есть риск. У тебя не будет соответствующих корочек. а у тебя не будет соответствующего сертификата. Хотя там будет у тебя диплом, будет сертификат по психиатрии, сертификат по психотерапии. Никуда не денешься, ты все это изучишь, если ты хочешь быть психотерапевтом. Вот. И через все это придется пройти. А потом уже находить свое поприще в этом во всем. И наркология, через которую я пришел вот, в психотерапию, она, конечно, очень хорошая школа. На мой взгляд, очень хорошая школа православной психотерапии. Если врач, нарколог, стоит на обычных вот таких материалистических позициях, которые видят в человеке только биологический объект и больше ничего, то он очень быстро разочаровывается в этих взглядах, а значит и в своей профессии. И что делать с этим? Или уходить из профессии, или делать ее другой, эту профессию. И
у нас ведь, раз не существует, так сказать, православной психотерапии, то один человек может, так сказать, сделать ее другой.
Ну, простите, если все западные психотехники авторские, то почему?
Ну, нельзя сделать авторской и православную, да, психотерапию, да? Это авторская тоже.
Совершенно верно. Там не может быть авторского взгляда на человеческую природу. Но там может быть человеческое убеждение. Ведь у Фрейда было свое убеждение. Он же был в этом убежден. Это была его религия, его пансексуализм. И Эриксон, который создавал свою систему гипноза, он верил в нее точно так же, как человек верит в Бога. Но православный человек — это тоже человек убежденный. У него есть свои убеждения.
У него есть вера.
Да, и поэтому он свою деятельность врачебную будет обязательно основывать на своих убеждениях. Он, конечно, не будет считать себя автором чего-то. Упаси Бог. Хоть мы там и говорим, где-то указываем, что там, Вячеслав Боровских автор или там, создатель метода нравственно ориентированной психотерапии. Но это все такой реверанс в сторону нашего обмерщенного сознания, которое только так и может пока воспринимать какую-то врачебную деятельность. А на самом-то деле я же понимаю, что я никакой не автор, что я ничего не изобретал. Я ничего абсолютно нового, чего не было в природе, не создавал. Я просто приспособил свою профессию к православному вероучению. И все. И здесь, возможно, какой-то, может быть, какой-то индивидуальный подход врачебный. Потому что врач все равно так или иначе, он личность. И все, и прочитанное Евангелие, и свой церковный опыт он пропускает через себя, через эту личность. Что-то такое будет, может быть, и, ну что ли, авторское немножечко. Но не в принципе. Принцип, автором принципа является Христос, Бог. Вот. А мы только как-то рядышком, мы присутствуем.
Приспосабливаем.
Да, мы присутствуем здесь.
Ну вот у нас тема сегодня православная психотерапия. Время наше подходит к концу. Еще осталось несколько минут. Но в то же время у нас есть вопросы с сайта.
Ну, да, если
успеем какой-то вопрос осветить, да? Давайте. Моему сыну 22 года, он не работает, заканчивает вуз, ходит только на экзамены, не особо старается. Вся его жизнедеятельность дома у компьютера, не считая естественных нужд, иногда питается. Со мной практически не разговаривает. Я говорю ему, это зависимость. Он отвечает, что знает. Сдвинуть его ни на какие другие дела не получается, не стремится ни к чему. Я верующая, молюсь за него, плачу все время, я в отчаянии, помогите».
Ну,
вот как с точки зрения православной психотерапии подойти к этому вопросу?
Вот если с православной психотерапией, то тогда, конечно, мы можем эту маму от всей души пожалеть. Она пожинает плоды. Вот есть такая русская пословица: что посеешь, то и пожнешь. Мы сеем вовремя. Ну, нельзя в середине лета сеять, особенно вот в нашем, допустим, здесь поясе, на Урале. Сеять можно только весной.
А урожай собирать осенью. А сеять осенью – это вообще бессмысленное занятие. Скоро зима.
Ну, то есть взрослый человек, 22 года,
ну, конечно,
да?
Человек уже 22 года.
Как его, говорят, еще поезд ушел.
Да, его сейчас заронить в его душу что-то, что он воспримет, и там будет у него расти, человеческими средствами невозможно. Родительские возможности могли быть реализованы во всей полноте воспитательной, когда он был младенцем.
Вот. Ну, до 5-6 лет. Да,
да, вот тогда, да. Тогда можно было определять, у компьютера он будет сидеть по вечерам, будет он работать в 22 года или не будет. Это мы все закладываем до 5 лет. А сейчас, вот, не надо отчаиваться, он жив, здоров, слава Богу, физически. Он даже сам понимает, что это зависимость. Он же сам говорит, да, говорит, это зависимость.
Это зависимость.
Ну, и это уже половина дела. Только сейчас надо понять, что ни вы, ни он с этой его зависимостью справиться не сможете.
Угу.
Человек, утративший самообладание, а он находится в таком уже в глубоком унынии в свои 22 года, он впустился в такой дрейф унылый, и если сейчас, конечно, вот так вот все оставить как есть, закончится, может быть, какой-то трагедией. Жизнь будет искалечена, человеческая. Вот. Во всяком случае, он не станет никем. Он тем, кем его задумал Бог.
Так в то же время заканчивает вуз.
Да. Но мы знаем, что происходит с этими ребятами, которые как вот учатся так, как здесь в этом письме написано.
Угу.
Что только сессия, что никакого интереса к учебе нет, ну и получит он диплом, этот специалист. И чем он будет заниматься. Вот. Поэтому здесь наступает период для родителей активной заботы о своих детях. Но уже не так, как это можно было делать в их раннем детстве, младенчестве, а так, как мы это делаем в отношении взрослых людей. Наиболее эффективное средство воздействия на людей вообще – это горячая молитва за них. Если у человека есть мать, он не погибнет. Есть кому за него молиться. Господь управит лучше нас в 1000 раз, наших детей.
Это говорит православный психотерапевт.
Это говорит православная психотерапия, да.
Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Если вы не успели задать вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу по телефону.
По телефону 219-71-21 в Екатеринбурге. И всех жду на школу православного самосознания во вторник в 7 часов вечера.
Я напоминаю, что в прямом эфире радио «Воскресенье» была передача «Если болит душа». Повтор ее завтра утром в 8 часов 20 минут. Ну а следующий прямой эфир состоится 28 октября. Готовьте свои вопросы заранее. Вам спасибо, Вячеслав Владимирович. До новой встречи.
Спасибо всем. До свидания.